Наш братский канал «Изолента Лайф». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Доброе утро. Если ты циклоп.
Доброе утро. Доброе утро. А циклоп — это сегодня по-русски круглоглазый, не одноглазый, а круглоглазый. Цикл. Да. Это круг.
У нас сегодня с утра, знаете, это образовательная программа от Дмитрия Юрьевича.
Заметки офтальмолога.
Правильно. Да.
Введение в офтальмологию. Я бы
так сказал. Что так все повернется.
А я вчера посмотрел, знаете ли, «Гнев человеческий», наконец.
И как?
И как?
Ну, как-то после «Джентльмена» несколько меня разочаровал, к сожалению. Ну, может, если... Если бы я не смотрел «Джентльмена», и был бы... Ну, даже, честно говоря, и после всего остального. То есть я пытаюсь найти тот смысл, который заложил Гай Ричи, и пока мои кинематографические способности мне этого не позволяют. Он же что-то пытался заложить, но там нет такого сюжета сверхзакрученного, там как бы все более-менее там понятно, нет какой-то художественности особо такой изысканный.
Про что там, напомню, я что-то смотрел.
Он этот инкассатор, у которого
видел я, да,
убили ребенка, и он за это мстит. Ну, собственно говоря, конструкция-то простая. Дмитриевич, объясни мне, пожалуйста.
Если бы там не было написано, что это Гай Ричи, я бы и не догадался. Что это такое? По-моему, они вдвоем со Стэтэмом решили денег срубить. Ну, и, видимо, срубили. Как-то так получилось.
Можно
действительно. Ничем другим объяснить невозможно, потому что там ничего нет. Ни шуток в товарном количестве. В дубляже была ровно одна шутка, когда сын Иствуда подскочил к этому предателю. Резче надо. И прострелил ему башку, помнишь? Вот. Больше ничего смешного в дубляже я не увидел. Ну, в моем переводе там, конечно, несколько богаче получилось. Ага. Но, на мой взгляд, ситуацию тоже не сильно ухудшило. Просто боевик. Вот как боевик, он, ну, нормальное, крепкое кино. Но как фильм Гая Ричи, я в недоумении. Что это такое вообще?
Вот. А это сын Клина Иствуда?
Да.
Не-не-не, быстрее надо, да?
Да,
да. Вот это хорошо. Это хорошо. Это место хорошее.
Ну, знаете, нашли одну шутку. Одну шутку в двухчасовом фильме, вот, собственно говоря, да? И вот обсуждаем.
Это именно так, да.
Это как бой Мейвезера с этим, с ирландцем-то, понимаешь? Ни тебе борьбы, ни тебе бокса, но денег срубили шикарно совершенно.
Так, предлагаю всем нам не завидовать. Не завидовать. Не завидовать. Так, ну что, давайте.
Саша, говорят, ты теперь романист, да? У тебя романы теперь, ты пишешь.
Значит, да, это было смешно. Уже, как вы понимаете, несколько шуток по этому поводу прошло. Значит, ну, с чего все началось? У меня будет маленькая вот такая роль в сериале, прости господи, Netflix, «Анна К».
Ты негра играешь, Саш?
Так, значит, смотри, теперь мне запрещено шутить после того, как... И вообще улыбаться, смеяться, все, давайте.
То есть черный хлеб, и ты будешь изображать
черный хлеб. Значит, короче, трафик, не подставляй меня, будешь в другом месте со мной шутить.
Негры и пидорасы.
Ты идиоты, блин. Нет, хватит, действительно.
Вот видишь, Александр, а ты коммунистов
ругал.
Я не поддерживаю все эти ваши расистские все, закончили. Короче, но меня поставили в общий каст. Если там небольшая роль, из этого, естественно, вышел постер с кастом, где я занимаю равное количество на плакате, как и, допустим, не знаю, Петр Сергеевич Бондарчук. Ну, то есть создается ощущение, что это большая роль. Естественно, у всех взорвалось все, что только можно. Как так? Я же не читаю, куда его понесло. То есть, ну, собственно, никаких других
вообще. Цыпкин прокрался, да?
Да, прокрался в Netflix, да, естественно. Ну вот, и российская газета, значит, написала, что также принимает участие в фильме Александр Цыпкин по роману, блин, которого поставили сериал «Беспринципные». Вот, значит, я с удивлением узнал, что у меня есть роман.
Романист, вот. Да.
Да, и дальше где-то у меня там был какой-то чат, и не помню, насчет того, что и жена с удивлением узнала, что у Александра есть роман, и Роман с удивлением узнал, что про него все узнали, что он есть у Александра.
Смешно.
Слушай, а получше, чем у Гая Ричи, на самом деле, да, получается шутки.
Ну, слушай, стараемся, стараемся. Нет, дело в том, что Гай Ричи может позволить себе шутить хорошо и шутить среднее. А я не могу себе так пока позволить, понимаешь? Мне... Вот когда я стану Гаем Ричи, тогда, собственно говоря, могу...
Мы даже увидели, что Гай Ричи может себе позволить вообще не шутить.
Да, уже да.
Слушай, тут в чатике народ интересуется, как тебя взял Netflix, если ты женат на женщине.
Да, значит, смотрите, еще раз.
У него есть роман, ну сказали же.
Значит, это меняет дело, да.
Хватит, устроили карнавал, все предельно законно, толерантно, и вообще, на самом деле, прекратите издевательство надо мной. Вот. Я очень горд тем, что принимаю участие в этом проекте. И в этом, кстати, проекте, кстати, вот кроме шуток, очень все корректно и очень все четко объясняется, как именно корректно вести со всеми себя людьми на площадке. Вот, без шуток, все.
Давайте
пишу. Закончим.
Мы вообще все здесь за однополые браки. Просто я дисклеймер тоже сделаю, потому что мало.
Причем за однополые браки среди афроамериканцев.
Я бы даже сказал, что
принудительные
однополые браки нужно вводить.
Ну, ты что?
Ну, про что? Мы же не шутим. Смотри, серьезное лицо у меня. Даже не улыбаюсь.
Сейчас, минуточку.
Так.
Ну что, давайте поговорим, может быть, на тему, о которой Александр, кстати, блестяще пошутил, близкую нам всем, жизнь и быт сотрудников ГИБДД.
Жизнь. Ну, можно, да.
Так вот.
Александр к нам только что присоединился, его до этого с нами не было, когда мы говорили о том, о чем нельзя говорить. Да. Вот, это был не Александр, у него плохая связь тоже это в качестве дисклеймера. Зато про, вот, что... про отечественных, так сказать, про,
ГИБДД, да,
про жопы сотрудников ГИБДД и те места, на которые они, так сказать, садятся, мы обязательно поговорим. Отлично, может быть, ты перескажешь или мне пересказать. Александр написал про детей, вот это прекрасно, я ржал прямо в голос. О том, что при товарище Сталине конфискованные...
Да. Значит, смотрите.
Расскажи, Саш. Ну, я не читал.
Что, конечно, вот в ситуации с сотрудником ГИБДД, у которого оказался дворец, как в капле росы отразился не то, что весь наш менталитет, а все, что происходит вокруг, и в реакции людей на этого товарища, и в реакции самого товарища на людей, которые на него прореагировали. Ну, наверное, все знают о том, что в Ставрополе арестовали, чуть ли не там, или там задержали, не знаю, 35 человек из ГИБДД во главе с начальником, и показали всем дворец начальника. Дворец начальника — это такой смесь такого Людовика XIV, и, ну, самого такого радикального новорижского российского барокко такого. Ну, просто вот все, что можно себе представить. Золотой унитаз, какие-то непонятные лепнины. Ну, то есть все намешано. Ну, просто так все. Я подумал, что, помните, была известная, я не знаю, это байка или это реальная ситуация, когда после войны кто-то из маршалов Советского Союза построил себе дачу, и туда, я так понимаю, приехал, в том числе Сталин, там было какое-то мероприятие по... не знаю, день рождения, прием ли. И он сказал, говорит, красивую вы санаторий для детей построили, товарищ маршал, или там детский дом. Намекая на то, что слишком богато было все построено и будет отобрано в пользу советских детей-сирот. Не знаю, правда, неправда, но тем не менее, некая такая легенда о том, что слишком богатые дома у верхушки товарищ Сталин переоборудовал в детские дома. Я написал о том, что, блин, вот с этим домом так бы не получилось, потому что детей нельзя отправлять в такой дом, их психика этого не выдержит. Проживание в таком доме будет вредно для них, и единственное, что можно сделать из этого дома, это тюрьму, и оставлять там на несколько лет без права выхода из этого дома, потому что через год-два самый отрицалово будет просить его перевести на работу куда-нибудь. Ну, собственно говоря, и действительно, основная масса комментариев относительно этого дома была не на тему того, что, господи, ну откуда у него столько-то там денег, господи, это же ГИБДД, это штрафы просто, ну права выдать, ладно, там какие-то, он закрывал дела крупные или в экономическом присутствии, нет, ГИБДДшник, ну откуда у него-то такой дворец, это второй очевидный комментарий, почему раньше не замечали, это же было бы видно. Третье, почему только сейчас взяли? Нет, все обсуждали вкус. То есть, если бы там был минимализм, или если бы ГИБДДшник построил себе замок или дом какой-нибудь в стиле нуар, или нуар не бывает, наверное, да, какой там, что можно сделать, какой-нибудь постпанк.
Готический, может быть.
Постпанк он сделал. Нет, сделал бы такой совсем. Или пригласил бы какого-нибудь известного американского или неамериканского архитектора и построил бы дом, который стал бы вершиной архитектуры мировой, то это бы всех устроило. Нет. Все обсуждают не деньги, все обсуждают плохой вкус. Дальше пошел срач, плохой или хороший вкус и так далее.
Да,
и
типа вишенка, у самих хороший, да.
Да, и вишенка на торте. Опять же, сегодня же ничему нельзя верить. Но заявление самого этого ГИБДДшника, что дом не его, дом какой-то девушки, и дизайном занималась она.
Минуточку, гражданской жены.
Гражданской жены. И дизайном занималась она. То есть не просто дом девушки, поэтому деньги не его, дизайном занималась она.
А еще и живет с вкусной бабой.
То есть, понимаешь, да? Там же еще страшнее. Он сидит в суде, а его спрашивают, что это за похабщина у вас такая?
Да, что вы там? Говорит, не я дизайном.
Следователи спрашивают, что это у тебя за дизайн?
Деньги мои. Ну, дизайн не я, простите, пожалуйста. У него такое ощущение, что он боится, что когда приедет на зону, что ему предъявят вот это.
Спросят за дизайн.
Да, да, спросят за дизайн. Скажут, ну, слушай, это вроде бы...
Поясни за дизайн у нас новый
теперь. Объясни, что это такое. И всех волнует только дизайн. Скажу честно, не поленился. Зашел на... Как я не помню, какой сайт недвижимости у нас есть. В общем, посмотрел продажу домов под Москвой. Такие же.
Точно такие же.
Да, блин, вот Дмитрий Юрьевич про Галину Вишневскую рассказывал замечательно, да, в одном из интервью.
Посмотрите на любые эти самые. И, Саш, там самое-то главное. Там же совершенно очевидно, что в деле принимал участие дизайнер.
Да, конечно.
Дизайнер-то мог нарисовать все, что угодно, но поскольку человек платит деньги, ну-ка, сделай-ка вот так, здесь золото добавь, тут еще чего-то там, ну, в результате вот так и получается. Дизайнер-то что, он подневольный человек.
Я, Дмитрий Юрьевич, с тобой радикально не согласен. Я считаю, что было по-другому. Дизайнер, который... Плохой дизайнер зарабатывает на клиенте не за дизайн-проект, а то, что пилит с поставщиком вот этой всей этой хрени. И дизайнер понимает, что надо продать что-то подороже. И дизайнер приносит ему... Я уверен, что этому гаишнику вообще все равно. Он приносит, показывает, вот так в Москве сейчас. Вот так нужно строить. И жена гаишника говорит, о, точно, берем. И дизайнер понимает, что чем больше он туда захерачит внутри дома, тем больше он заработает. Я вчера пытался проанализировать, почему именно такой дом. И вот у меня какие по этому поводу. Сейчас я закончу, и вы будете уже все говорить. Вот, выводы. Во-первых, ему больше некуда тратить деньги. Вот реально ему больше некуда тратить деньги, потому что за границу ездить нельзя, он госслужащий. Покупать за границей ничего нельзя. Он, может быть, купил бы где-нибудь маленький домик на берегу Лазурного моря.
Может, вот. У него и есть.
Лазурного берега.
Что у него нет.
Слушай, у него же гражданская жена есть, Саша.
У родственников
есть. Ну, все равно. Дальше, внутри.
100%.
На Феррари ты по Ставрополю не поездишь, слишком привлекает внимание. Барахлом не выпендришься, приемов там нет, балов там нет, делать вечер... Там некуда тратить деньги. Единственное, куда можно тратить деньги, это наполнить, запихать это в дом. Все, больше. Ну, либо сложить золотые слитки. И, соответственно, дизайнер тут подскакивает, говорит, родной мой, минимализм не наш путь. Не наш, потому что русскому человеку невозможно объяснить, что вот, это, вот этот дизайн черно-белый, что вся весь мебель, которая похожа на офис, что она стоит $1 миллион. Невозможно. Наш человек не поверит. Он подумает, что сперли. А когда ты приносишь ему унитаз, пусть даже сделанный в Тамбовском фарфоровом заводе и покрытый просто золотой краской в ближайшем детском садике, он подумает, что это золотой унитаз, и за это он заплатит сколько угодно. А уж если это действительно из Италии, правда из Италии, и золотой, то все, он готов будет тройную цену, и на этом все заработают. То есть это беда нашего вот этого человека, что деньги человек получает, а возможности их потратить нет. Вот нужно, мне кажется, поработать над тем, чтобы все госслужащие получили возможности спокойно тратить деньги, не скрывая этого. Да, чтобы были какие-то приемы для них особенные, балы, чтобы там можно было надевать бриллианты. И тогда спокойно сотрудничать. Вот именно для ГИБДД сделать. Такой ежегодный прием ГИБДД.
Вечерний. Так у них есть, а что ты думаешь, у них есть деньги?
Ну, в масс нет, хоть такой, полиции. Знаешь, вот бал
концерт
такой.
Ставропольского ГИБДД.
Бал должен быть, вот как, знаешь, бал бывает, как это называется-то, который впервые выходит, дебютанток, дебютант. Вот и такой же там должно быть. А то, получается, застраивает дом. Что с ним теперь делать? Ну, его, правда, не отнимут дом гражданской жены, слава богу. Вот.
Да, то есть проверять не будут. Чьи деньги, откуда деньги, какая разница?
Вот, кстати, с Швеции достаточно легко справились с проблемой налогообложения богатых людей. И там же я бывал в свое время в домах людей, ну, которые побогаче этого товарища из ГИБДД. Самый обычный дом, просто потому что ты не сможешь там потратить деньги, не заявив, ты должен заявить декларации, да, заполнить все. Если вдруг у тебя появляется неожиданно дорогая машина, соседи пишут, говорят, товарища появилась дорогая машина, неожиданно, ну, что случилось? Да. Налоги такие, и там невозможно, там невыгодно быть богатым.
Там, ну, там Саша, другая проблема. Там, Саша, другая проблема. Вот про Великобританию и Швецию есть две большие проблемы. Например, Мик Джаггер в течение 15 лет не давал концертов в Англии. Почему? Потому что если он зарабатывает хотя бы 1 фунт стерлингов в Англии, он переходит на английскую систему налогообложения. А она для людей, которые работают в шоу-бизнесе, просто конская была. Но сейчас чуть поменяли. Поэтому
98%.
Да, он просто не играл в Великобритании. Да, он просто не играл на территории 98%. Великобритании.
98%,
серьезно. Вот, в своей родной стране. А из Швеции после принятия закон о прогрессивной шкале налогообложения. Уехало 42%, вчера, кстати, смотрел, 42% богатых людей. Они просто уехали оттуда. Потому что они сказали, ну нахер, вот мы будем вкалывать вот это вот в поте лица, строить какие-то империи, делать какие-то там корпорации трансконтинентальные. Ради чего? Чтобы все это раздать тем, кто будет сидеть и в жопе ковыряться? Ну, им это вот неинтересно.
Абсолютно разумный
аргумент. Попытки скрестить коммунизм с капитализмом, они абсолютно бессмысленные. То есть вот этот вот действительно надрывается, а этот пользуется.
Идеи-то все равно нет, Саш, понимаешь? Деньги отбирают, а идею не дают. И чего?
Я хотел бы, пользуясь случаем, напомнить, что есть возможность задавать нашим уважаемым гостям вопросы за деньги. Антон Коннов 400 рублей на добрые дела отправляет. И на добрые дела тоже мы перечисляем. Вот вчера опять выложили позавчера, вчера отчет очередной, да, поэтому, если хотите, можете посмотреть. Серый Владимирович, 100 рублей. Вот что ГИБДД животворящий делает, а вы на пенсионный фонд бочку катите. Ну, я бы вот что спросил, Дмитрий Юрьевич. Ну, во-первых, да, мне очень понравилось, что ты вообще в моем мозгу заронил тень сомнения. Ты привел действительно хороший пример. Дом, квартира, вернее, Галины Вишневской в Санкт-Петербурге, она примерно выглядит так же.
Не, ну, ребят, слушай, квартира Галины Вишневской, скорее всего, там настоящие картины.
А какая
там, скорее всего, ну, да большая там... разница.
Да там без разницы.
Я не к тому, что, значит, нет, да, там настоящее, там золото, канделябра и так далее. Но, а что видит сотрудник ГИБДД, например, по телевизору? Вот, например, Кремль, приемы все. Они вот в таком антураже все происходят. Откуда ему формировать вкус-то? Вот, ну и, в общем, у нас все. Вот Галина Вишневская, пожалуйста, вот тебе Кремль, деятели культуры такие, государство такое, поэтому тут, мне кажется, на него это действительно не стоит особо наезжать. А где ему в Ставрополе еще примеры брать? В каких
каталогах? Тут же я бы, с твоего позволения, даже чуток углубился, потому что, понимаешь, если ты позовешь... Я вот, наоборот, себя всю жизнь старательно ограничиваю. Мне вот нравятся какие-то вещи, нравятся, естественно, разные. Здесь тебе нравятся драконы, а тут тебе нравятся красные обои, а тут тебе картина... Все нравится. Но я как-то это мозгом понимаю, что оно не сочетается никак. Вот у меня с сочетаниями очень-очень плохо. Поэтому лучше пусть будет у меня как в казарме. Голые стены – это красиво. Ничего вообще нет. Но если ведь ты позовешь дизайнера, вот надо, в общем-то, согласиться с тем, что сделает тебе дизайнер. А это, мне кажется, для всех очень и очень непросто. Потому что я же яркая личность, понятно. Я считаю, что должно быть вот это и вот это. Ну и в результате получается, как безумная сорока натащила в дом, несмотря на то, что это сделал дизайнер. Дизайнер, вот то, что Александр говорит, это если позвать архитектора, который внешне, так сказать, твой дом забабахать, правильно расположит комнаты. Ну и там наши идиоты, им же башенки давай. У меня должно быть важны. Башенками, у меня должен быть замок, там еще какой-то бред, блин. Это все это печально. Для этого надо... Я больше скажу, Александр, ты не смотрел такой... наверняка не смотрел. Есть такой итальянский сериал «Гоморра». Не смотрел? Ну, там про неаполитанские ОПГ, уголовщина сплошная. Mm-hmm. Ну, и вот там показывают босса. Босс местной неаполитанской ОПГ. Там с такой, ты знаешь, наши цыгане повесилось бы 154 барона сразу от зависти просто. Потому что у человека, выросшего посреди Микеланджело, Леонардо и прочее, там такое, блин, ну, туши свет. Так что я думаю, что это проблема всеобщая. Надо
обладать... Скорее всего.
Да, слушайте, а можно вопрос? Вот у меня тут, я сейчас слушаю вас, мне показалось, знаете, какая вещь. А не кажется ли вам, что вот у адвокаты вот это вот Ставрополь, у него же есть адвокаты, да, и адвокаты, я думаю, тоже не дешевые, которые занимаются этим делом. Это они посидели, помозговали и такие говорят, слушайте, а давайте мы сейчас купим там, не знаю, канал «Беспринципный пиарщик», вот, который, значит, возьмет сейчас и вбросит нам вот эту тему про херовый дизайн, потому что все настолько будут удивлены вот этим вот дизайном, что от основного дела вообще все это будет отведено, все внимание, и мы сейчас по-быстренькому его на условочку и отдыхать, а все будут сидеть и обсуждать дизайн, включая судью, который будет жестко поражен. Туалетным утенком.
Нет, Тро, я с тобой не согласен. Я думаю, что наоборот, к сожалению. Он сейчас готов был любые деньги заплатить, чтобы про него забыли. Потому что чиновников с такими... Ну, сколько там? 30 миллионов у него взят? 20? Ну, это смешно, да? Это просто ни о чем. Да, для
почему 20? Там, судя по дому, там, я думаю, не, 200 не. Минимум.
Дело, по которому его взяли, это взятка на 19 миллионов. Это, ну... Давайте, небольшие деньги по сравнению с тем,
пока,
что там нашли у полковника пойдет. Захарченко, понимаете, там сколько, 8 миллиардов или что-то еще. Ну, то есть это деньги небольшие. Таких дел, я думаю, в России море. Но про это дело знают все. Его не удастся замять именно из-за того, что про него знают все. Потому что
окей,
все будут
хорошо.
Ну да, кстати. Слушай, а вот давай просто тогда... арестован начальник ГИБДД там со своими подчиненными, в общем, вообще не особо новость даже.
Да, вообще-то, ну
раз
и что,
уж пошло,
да.
Раз уж пошло про миллионы, Саша. Как ты думаешь, сколько можно на детях украсть в наше время?
Вот скажи. На детях? Ну, все, да. Что, ну, как это ни странно, на детях можно украсть очень много, потому что люди почему-то верят, что если проект связан с детьми, то у тех, кому они будут давать деньги, есть хоть какие-то остатки совести, они на детях не будут воровать. А поэтому, ну, то есть, когда к тебе приходят, допустим, за каким-нибудь благотворительным проектом, крупная
корпорация,
или другой, частное лицо, или государство, не знаю.
Не буду тебя пытать. Короче, тема, которую ты любишь. Значит, в Санкт-Петербурге, да. Контрольно-следственная, я, чтобы не ошибиться, зачитаю, контрольно-счетная палата Петербурга выявила в спортшколе, государственной спортшколе, подчеркиваю, которая принадлежит городу, в спортшколе «Зенит» государственной, нарушение на 4,5 миллиона рублей.
На сколько?
44,5 миллиона рублей спизжено, понимаешь, на детях. Вот, соответственно...
44 в спортшколе?
Да, за год или за два там.
И бюджет.
Подожди, давай все-таки... Понимаешь, да? Именно украдено, или они там документы не смогли правильно
оформить? Нет, это значит, не так. Там, значит, приписки, фальшивые командировки, участие в турнирах, в которых никто не участвовал, оформленные билеты детям, которые вообще в этой спортшколе не числятся. То есть они как бы поехали на турнир, но они в спортшколе в этой не участвуют. Ну, короче, вот Фонтанка написал
Горшков. Ну, и там, да, там эти тренеры левые. Ну, например, когда раньше, я не знаю, как сейчас, может быть, такое есть, в Москве было очень популярно, когда в ЖЭК, значит, по документам нанимали, там, не знаю, трех дворников москвичей, а вместо них за 10% этих денег брали 5 таджиков, и, ага. Значит, вот они нелегально работали, а зарплата просто присваивалась. Да. Вот то же самое было и там. То есть там тренеров, да, я так понимаю, вчера...
Да, там самое смешное. Извини, Петя, я просто не могу это не прочитать. Значит, директор школы сам по себе Евгений Шейнин, вот который все это дело организовал, он с 88-го года там сидит, значит, в этой вот структуре.
Но он воспитал Киржакова, на секунду. То есть это серьезная организация.
Да, это очень серьезная организация.
Так это одна из топовых футбольных школ государственных в стране.
Он себя по совместительству назначил тренером этой футбольной школы и выделил себе зарплату 1,4 миллиона рублей.
В месяц?
Нет, ну за год, но он даже в футболе не разбирается, он завхоз, блядь. Он сделал себя тренером по совместительству, выписал себе зарплату 1,4 миллиона и прекрасно себя чувствовал тренером по совместительству, ни разу мяч не видя в своей жизни, понимаешь?
То есть, нет, вот он, наверное, такая... все-таки понимал что-то, но тем не менее, ну да, работает там с 88-го года, возглавляет эту организацию. Такая, да, как... А это, кстати, на фоне того, как мы жалуемся, что у нас футбола вот почему-то нету.
Да. Это вообще грусть, печаль.
Вот и... А понимаешь, я не удивлен, потому что смотрят эти люди новости. Они смотрят и понимают, что делятся на две категории у нас значительная часть государственных служащих или имеющих к ним отношения. На тех, кого поймали, и на тех, кого не поймали. И вот и все. Он смотрит, говорит, слушайте, ну вот...
И очень хочется попасть в тех, кто его не поймал.
Да. А я вот, Александр, с твоего позволения, вот там дом показывают этого гаишника, а перед ним стоят автомобили BMW. У него, ладно, я в них это не сильно разбираюсь, там X6 или X7, ну что-то новое такое, но как у меня, блин.
А у тебя какой?
X6 хороший, блин. На одном, короче, номер 007, на другом 001. И вот на этой машине он, по всей видимости, ездит на работу, на службу, то есть, да, не таясь. И вот этого, вот то, что у начальника автомобиль там за условных, ну, давай условно возьмем, 10 миллионов рублей, это никого не интересует. В каком доме он живет, тоже никто не видит. Да, на чем...
Да,
на чем в этот околоток приезжают его подчиненные? Это тоже, я вас уверяю, не на Ладе, Гранате или как она там называется?
Гранта,
да. Категорически не на ней. Ну, сходите к околотку, посмотрите, на чем личный состав приезжает. Посмотрите их дома. Дом вот этот, в котором он живет, он, наверное, в каком-то районе расположен, да, не посреди улицы отдельно стоит, а там, где живут состоятельные парни. Давайте на тех состоятельных парней посмотрим, как у них там, честно, нечестно, с доходами. А то одного какого-то выцепили, и давай это, скакать вокруг него, глумиться. Кстати, про 20 миллионов, это то, что... достаточно для посадки. То есть по ходу разработки зафиксировали вот это, оформили вот это. Вот этого достаточно для того, чтобы его посадить. То есть там не надо искать 200 миллионов, 300, достаточно и 20. Достаточно даже одного за взятку. Сядет без разговоров. Если, конечно, все правильно пойдет.
Дмитрий Юрьевич, а куда он сядет? Можешь рассказать, какова его судьба дальнейшая?
Ну, на милицейскую. На милицейскую зону, насколько не знаю.
Ну, прям плюс-минус, там, 5 лет у вас сидит или что?
Угадать невозможно. Ну, как это, как оно, Дмитрий Анатольевич говорил, система должна научиться прощать. Это в кровавом совке за экономические преступления расстреливали, а тут что такого, подумаешь, немного. Но
организация преступного сообщества, это же там 8 лет, по-моему.
Ну, чем сообщество занимается? Оно ж людей не убивало, оно разрешало возить машины с перегрузом по дорогам и плюс оказывало какие-то преференции неким строительным организациям. Тут же тоже интересно всегда. Ему же взятки кто-то давал, правильно? То есть это тоже преступники. Где они? Почему про них ничего не говорят? Кто давал взятки? На протяжении там ряда лет, разово, еще как-то. А эту организацию, которая давала взятки, как-то нахлобучат? Нет? Посадят того, кто давал взятки? Или он пошел на сотрудничество со следствием и наказан не будет? Вопросов гораздо больше, чем тут, ответов. И позолоченных...
Да, для зрителей скажу, что вот это преступление, оно кажется таким, ну, действительно, безобидным. Ну, подумаешь, там давали, значит, вот там кто-то говозили там чего-то. Но надо понимать, что нарушение вот таких вот норм, это значит, они разрушают дороги. То есть, если они возят грузы с перегрузом, значит, дороги долбятся. Да? Вот когда мы едем, там, с колея на дороге, это значит, что государство должно выделить дополнительные деньги, которые тоже, там, скорее всего, украдут там раньше времени. И эта коррупция порождает еще большую коррупцию, и как раз вот на тех самых детей, да, которые деньги там могли бы пойти, ну, так, в широком смысле слова, они, наверное, не пойдут, а пойдут на ремонт дороги, потому что по ним бесконечно возят там песок или что они воровали, вот эти вот грузы, значит, с диким перегрузом. То есть, вот такие нарушения, они, на самом деле, тянут за собой огромный шлейф, огромную цепь нарушений, недоплат и так далее. А в детских школах мы тоже понимаем, что происходит. Там свой товарищ, вот этот, как ты сказал фамилия, который с 88-го года там ведет деятельность. И вот оно вот так вот все, понимаете? И вот мне кажется, что в этом, конечно, колоссальная опасность. И я почему спросил про зону? Мне кажется, что они же, ну, наверное, их посадят там на сколько-то лет. Потом, наверное, по УДО выпустят, скорее всего. И сидеть они будут не там не на лесоповале в Воркуте, да, а где-то там вот как-то. Милицейская зона, она более мягкая?
Нет. Там все то, абсолютно то же самое. Все замкнутые сообщества, они живут по единым, так сказать, законам и принципам. Во главе там... всего, естественно, во главе всего доблестные оперативники. Под нарами прокуроры и судьи. Потому что они людей сажают. Ну, а как вы хотели, да?
Подожди. Ты хочешь сказать, на милицейских зонах есть обычные уголовники, которые щемят...
Нет. Сама, так сказать, иерархия и отношения между людьми абсолютно точно такие же. Они отличаются ровно. Естественно, а как по-другому? Анош, это же естественный ход событий. Ну как?
То есть там не по имени отчеству обращаются. Там, господин прокурор, извините, пожалуйста, вот...
Не будете ли вы так добры?
Да что он тебя посадил, прокурор, как ты понимаешь, где он должен находиться? Там все очень-очень строго. Это ж это, оно естественно, как у индусов эти, как их, касты, где там брахман, вайшья, кшатрий, шудра, так и там делится. Вор – это брахман, как ты понимаешь, кшатрий – это блатной, вайшья – купец, это мужики, ну и шудры под нарами сидят. Это для людей это все, так сказать, естественный ход событий.
То есть начальник ГАИ вот с этими дворцами, понятиями и так далее вполне может там оказаться где-то на вершине преступной иерархии?
Может, да, если он
толковый. Ну, точно не под нарами, в общем.
Да, если толковый, ну, если деньги есть, опять-таки, тоже вопрос важный, как ты сидеть будешь.
Да. Ну, вот Петр, кстати, сказал очень интересную тему, я чуть еще хочу вернуться к этой вот штуке. Мы буквально недавно в таком же составе сидели, обсуждали чемпионат Европы по футболу, да, вот, ну, как обсуждали, ржали, можно сказать, да, или грустили, ну, кто как, у кого какие там чувства и эмоции, да, вот сейчас вот мы получаем вот эту вот новость про Питер, ну, мало того, я говорю, для меня, например, стыд-позор, что эта школа называется «Зенит», потому что к «Зениту» не имеет никакого отношения, ну, вот честно, и мне вот...
Не имеет отношения?
Это вообще никакого, нечего. Понимаешь? Это городская школа с историческим названием, там, 76-го года.
Ну, она была когда-то государством.
Да, и там, тоже. Где-то на гражданке, да?
Где-то ну, на... где-то там, да. И, короче, значит, вот мне очень хочется, чтобы... Ну,
это большая там, организация, чтобы вы понимали. Это одна из крупнейших школ в России футбольно.
Да. Одна из успешнейших была школ всегда в России.
Там, оттуда Киржаков, вышли
Аршавин, они все оттуда.
Да, большое количество звезд.
Вот. Парни-то все там как раз учились, и Киржаков, Аршавин, Денисов, там вот эти вот наши все звезды бывшие. Вот, но суть-то в том, что она название этого недостойно, и надо забирать ее нахрен, это все. Но суть даже не в этом. Вот этот вот человек, он подрывает всю цепочку. То есть мы потом будем сидеть, какой-нибудь чемпионат мира 34-го года, 2034-го, смотреть на это унылое говно и говорить, а где наши молодые ребята, почему их у нас нету? А как же быть? А кто же виноват? Может быть, у нас лимит на легионеров плохой? А может быть, у нас тренер сборной плохой? А может быть, у нас там чего-то вот здесь вот не подкручено? А почему у нас Гильермо на воротах, да, там русифицированный, да, там или еще кто-то? Почему мы там негров в защиту себе покупаем пачками? А на самом деле вот будет история...
Нет, у нас негров в защите.
Ну, там Джерри Кристиан Чуиса с российским паспортом, помнишь, у нас?
Помню.
Вот, соответственно, а на самом деле вот сидит вот такой вот Шейнин, Евгений, или как его там зовут, да, и вот в фундаменте, из фундамента кирпичики эти вынимает, и здание рушится, а он кирпичики себе на дачу относит, и из них там себе строит золотые унитазы.
Можно я еще... по-другому да. вопрос? Я еще чуточку, последнюю ремарку, да. так сказать. Наверное, я надеюсь, все вы читали замечательную книгу «Крестный отец». Которая там, это, 60-е годы в Соединенных Штатах. Там была такая, я давно читал, там была такая семья Боччичо, итальянская, ОПГ, которая гоняла по американским дорогам перегруженные грузовики, разбивая дороги. Я, когда читал, подумал, надо же, до какой херни люди только не додумаются. И вот смотрите, мы уже вливаемся в цивилизованное сообщество, у нас уже то же самое. Тоже разбиваем дороги и зарабатываем на ремонте.
Давайте я комментарии почитаю.
То есть они намеренно разбивали дороги?
Да.
Конечно, так это бизнес, понимаешь?
Конечно.
Ага. У меня вопрос вот... все-таки. Давайте сейчас купить до комментариев.
В этом смысле такое... просто я к тому, что коррупция – это очень опасная хрень. Она реально поражает.
Которая ведет на длинной дистанции к краху вообще всего, на самом деле.
А и есть...
Киржаков, извините, да, Киржаков, Аршавин, Денисов в смене учились. Приношу свои глубочайшие извинения.
Я Киржаков там учился, я читал вчера в Википедии.
Да, ну надо посмотреть, я могу ошибиться, извините. Да.
А смена-то она же есть.
Александр, нет. Ты про что?
Я хотел спросить, а как вы считаете, есть ли возможность победить российскую коррупцию, или это часть менталитета и наоборот даже механизм, благодаря которому система работает?
Отвечает есть. Дмитрий Юрьевич Пучков.
Можно я, да. Я талдычу про это просто десятилетиями. Вот у нас цифровизация уже выходит на, так сказать, завершающую прямую, уже вышла. Вот твоя зарплата, которую ты получаешь на карточку, вот твои 100 тысяч рублей, а вот твои затраты, например, 90 тысяч рублей, десятку ты куда-то там закрысил. А вот у тебя 100 тысяч рублей зарплата, а вот затраты 5 миллионов. Это раз. Первое, государство не обязано доказывать незаконность происхождения твоих средств. Это ты сам должен государству доказать, что ты деньги добыл законно, предъявив документы. Если их нет, деньги конфискуются, ты с этой должности вылетишь. Без права занимать государственные должности вообще навсегда. И это раз. Во-вторых, показательные конфискации всего вообще. Вот это вот все, что тобой там бодро нажито, и то, что ты не можешь доказать, что это нажито законно, должно быть конфисковано.
А если на ты... маму, на жену, на...
Да. А если ты... Так то же самое, да. Если это мамины деньги, дорогая мама, откуда вы их взяли? Не... С пенсии в 19, там, ну, в 9 тысяч рублей. Поздравляю, мама, 8 лет на нарах. А сын не виноват. Нет, это мама. Сын не виноват, сидеть будет мама, сын честный человек. То есть вся семья, все это ж кубло, елы-палы. Этот пристроен сюда, этот пристроен туда. Ты вот, кстати, замечательную вещь вначале сказал, что должны быть балы. И тут мы уже явственно видим возрождение сословного общества. Вот это у нас сословие сотрудников ГИБДД. Оно вот такое богатое, мы тут все в золоте, на каретах приезжаем, а всякую сволочь мы сюда к парадному подъезду не пускаем. Ну вот, если ты чиновник, твои эти... Помнишь, при советской власти нельзя было, чтобы муж был начальником организации, а жена замом там и сыновья? Ну, теперь-то это норма, как ты понимаешь, как раз наоборот. Мы тут кубло совьем, я понимаю, когда это частная контора, я там владелец бизнеса, а сын
при мне... Частные запрещают, да. Кстати, Дмитрий
Юрьевич. И дочь при мне. А в государственной службе это как вообще? Что вы тут устроили?
Так скажи, возможно ли это в России при нашем менталитете? Или все рухнет, и никто не сможет это быть реализовано?
Просто как система, понимаешь, будет против. С моей точки зрения, это как наркомания. Ну, естественно, да. Нужен вождь, который силовым решением все это введет. Потому что ужас будет пострашнее, чем в 1937 году, если начать отвечать за содеянное. Но это как наркомания, проституция. Уничтожить целиком нельзя, но загнать в скромный уголок и очень-очень сильно ограничить масштаб, да, безусловно, можно.
А при этом нужно повышать их зарплаты тогда?
Ну, нет, чтобы... ну как, я уже 100 раз приводил пример. Вот у меня зарплата была $180, а мне предлагают взятку в 70 тысяч. Ну как ты думаешь, можно отказаться?
Да.
Хорошо, пускай у меня будет зарплата $10 000, а предлагают 70. Возьмут. Хорошо, пусть у тебя будет зарплата $70 000. И 70 еще предлагают. Да какой дурак отказываться будет. Люди будут брать всегда. Абсолютно всегда. И я напомню, что здесь две стороны. То есть тот, кто дает взятку, это точно такой же гад, который в обход законов получает за деньги преференции, которые по закону ему не положены. Ну, тут я все время, ты знаешь, помнишь, как раньше, приходишь на московский вокзал билеты купить, 100 очередей бегают из одной в другую, там есть, нету, еще перепродажа билетов, еще чего-то. А теперь поставили автоматы, где талончик отрываешь, у тебя номер 25, вот над кассой загорелось 25, ты пошел туда и без проблем взял. То есть примитивное, как мне кажется, технологическое решение привело к уничтожению перекупщиков, уничтожению дефицита и прочее, и прочее. Точно так же и здесь. Оно все должно стать прозрачным, просто прозрачным. Ну, вот скажи, все же вокруг знают, что в этом доме живет начальник этого ГИБДД. Вон его машина поехала за 10 миллионов рублей. Все видят, абсолютно все.
С номерами 001, да.
Еще. Да, а там, между прочим, есть служба собственной безопасности, которая за этим обязана смотреть. Вот про Захарченко вспомнили, а Захарченко, когда задержали, тут же сообщили, вы знаете, он летал в Нью-Йорк со своей женой, и там со своей карты потратил $150 000. Это до того, как у него 9 миллиардов нашли. И что ваша служба собственной безопасности, она вот это вот знает, а меры никакие не принимает, что у вас сотрудники летают в Нью-Йорк, тратят там по $150 000, а где он их взял? С понтом никто ничего не видит, никто ничего не знает. Все все видят, все все знают. Это называется жизнь непосредством. Повторюсь, все это должно быть конфисковано. Безо всяких этих самых. Все должно быть конфисковано. А ты можешь доказать законность. Все, добро пожаловать. Вот.
Понимаешь, в чем дело? Почему, мне кажется, это невозможно реализовать? Потому что ты абсолютно прав. Про $70 000, да? То есть, либо нужно вводить опричнину. То есть, те люди, которые... какой-то спецназ, который будет не подкупен в целом. Потому что кончится всем подкупом тех, кто должен сажать. Да.
Естественно. Так и происходит.
Так и происходит, да, невозможно. И дальше
там все вообще идет, творится такое в этой
системе. На самый верх идет. И даже как самый благородно настроенный вождь, он упрется в ситуацию, что он отдает приказ, а человек идет и говорит, ну смотри, вот этого посадим, а этого мы немножко попилим. То есть, если не будет, получается, если не будет жесточайших, угрожающих жизни наказаний, то что, значит, не победить коррупцию обычными способами? Потому что кто будет реализовывать? Либо вводить действительно вот эту избранную раду, только умноженную на 1000, тех людей, которым изначально дать по миллиарду, и сказать, вот вы больше не воруете, и вы сажаете всех тех, кто ворует.
Не совсем так. Вот смотри, я совсем недавно, в исторической перспективе, приезжая в Москву, я ловил автомобиль, еще никаких там этих Яндексов не было, ничего. Ловил любую машину, там рукой махнул, отвези. И вот, уровень водительского мастерства в Москве, я, в общем-то, по стране больше я нигде такого не видел. Как ездят в Москве, то есть там такие умельцы. Со всех светофоров мы уезжаем 120, по городу несемся 140. Кровавый Сталин такие дороги построил, что там вот совершенно спокойно можно носиться. Езда настолько чудовищная, что я там сижу, потею. Потом возвращаюсь в свой райцентр, город Санкт-Петербург. У нас в колхозе все не так. У нас все тихо, спокойно. И вот все ездили, всех там ловили, что-то штрафовали. А потом раз и повесили камеры. И теперь я вот того, что было раньше, 60 километров в час, край там 75, ползем тихо, мирно, никто не носится. Ну и вот эта вот цифровая прозрачность, вот твоя зарплата, а вот твои расходы. И точно так же, как в Швеции, все обязаны стучать, обязаны просто. Почему эта сволочь позволяет себе вот такое? Где он берет на это деньги? Ну и тут же, да, давай, расскажи, где ты берешь. Расскажи, это просто интересно всем окружающим. Не можешь рассказать,
друзья,
да,
мои, пожалуйста. Понимаете как, еще вот нюанс один есть. Я хочу добавить, извините, что опять влез. Тут еще есть нюанс какой, вот из моей реальной жизни. Одна из спортшкол, не та, да, но такая же, похожая, да, на государственном финансировании. Человеку нужно устроить туда ребенка. Не надо платить, то есть это не коммерческая школа, за тебя государство платит. Мест нет, там биток. И для того, чтобы туда устроить, человек приносит чуть-чуть денежек, да, потому что он хочет, чтобы его сын учился в лучшей школе. Я думаю, что со школы этой «Зенит» было точно так же, там тоже заносили деньги, потому что государство платит за все. А второй пример – Суворовское училище, в которое сейчас не попасть ни хрена вообще. Очередь стоит такая, что просто мама не горюй. Люди приносят, просто тачками бабло подвозят за то, чтобы их сына взяли в Суворовское училище. Ёперный балет, но построй ты еще 5 суворовских училищ и 10 футбольных школ. И сделай так, чтобы не нужно было стоять в очереди, чтобы сына отдать в Суворовское училище. Если вот, так коррупцию тут ты никак не победишь. Если есть дефицит, за этот дефицит будут платить больше, у кого есть такая возможность. Ты будешь их сажать, придут другие, и будет все то же самое. Вот и все.
Мне, давайте я комментарии почитаю, просто чтобы мы успели, потому что люди пишут, извините, некрасиво получается. Николай Полюшкин, 500 рублей на радужные шутки для Александра от его коллег по изоленте. Спасибо большое. Но мы не будем шутить на эту тему, Саша, не волнуйся. Про негров и педагогов.
Мы вообще просто... шуток,
все, только по делу. Антон Кононов. И мы за браки вот эти вот. Как они называются? Не важно. Антон Кононов. 400 рублей на добрые дела. Виктор Талалихин. 100 рублей. Товарищи, с меня ГИБДД взятки не вымогали ни разу. Сам пробовал предлагать в конце 90-х. Не помню, когда останавливали последний раз. А вас? Ну, там же брали-то взятки не за это, и деньги делаются на высшем уровне, в других масштабах, не на
остановке. Не-не-не, если про рядовых водителей, у меня... Будь здоров, Александр. У меня 41 год стажа вождения. С меня только за нарушение правил деньги брали, так скажем, и выписывали штрафы. Только за нарушение правил, никак по-другому. Но тут, если применительно к гаишнику, там все-таки про другое. Там про сотрудничество с бизнесом, это не совсем это.
Конечно, да, это неправильно.
Так они там свой какой-то еще организовали, я так понимаю, серьезный. Там все интересно. Александр Белов, 500. Да, они же там еще номера какие-то выписывали, там какие-то там торговали. 001, видимо. Александр Белов, 500 рублей. За лентяем, изолятором и за лентяном всем добра. Спасибо большое. Константин Леухин, 100 рублей. Дожили до проблемы. Формирование вкуса взяточников. Кровавый режим лютует. DIYI, 100 рублей. По-моему, все начали обсуждать отсутствие вкуса, потому что уже привыкли к тому, что ловят воров. И каждый раз обсуждать бабки надоело. Ну, тоже справедливо.
Тоже вариант, да.
400 рублей на добро и дизайн сдает. Сергей Кузнецов, 200 рублей. Кучно идет. У главы столичной Росгвардии Михаила Воробьева и его семьи нашлось имущество на 200 миллионов рублей. А легальных доходов, объясняющих происхождение состояния, не нашлось. А Мегабит Гигабидзе, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, а насколько нам может помочь в борьбе с коррупцией американский опыт, где нет тюрем для бывших сотрудников?
А там они в общекейсе, что ли, сидят?
Нет, там в тюрьмах отдельные блоки для них. Это жесточайшие... Их просто убьют, вы что? То есть это вы человека на верную смерть туда запихиваете.
Убьют, да?
Конечно. Такого быть не может.
Вот Вадич у нас проснулся, и 9490 рублей. Спасибо, Вадич, как всегда, на добро. У нас к любому министерству подойди и на парковку глянь. Там арабский шейх разрыдается от зависти. Так что победим коррупцию не скоро. Всем привет.
Ну, тут я бы это, с вашего позволения, добавил, что вот эти вот прыжки с саблями, это то, что мы страшно любим, это наша народная черта. Схватить саблю и порубать все, вопрос решен. Так вопросы не решаются. Вопросы нормальные, в нормальном обществе, условно, решаются, как в муравейнике, медленным, поступательным, постоянным трудом. То есть, если вы собираетесь закручивать гайки, крутить их надо постепенно, без истерик, как в известной сказке про лягушку в кипяток и лягушку подогревать. Так вот, чтобы сварить лягушку, надо огонь добавлять постепенно. Не надо никаких прыжков, не надо никаких размахиваний саблей.
Я думаю, что, кстати...
Ну, кстати, Саша, ответ на твой очень справедливый, кстати, вопрос по поводу того, можно ли вообще, в принципе, победить эту систему, потому что это реально система, и ты, кто работать-то будет, если всех сейчас резко пересажать. Поэтому да, медленно, как лягушку в кипяток.
Да. Я сейчас Donation Alert быстренько прочитаю. Если
можно, еще есть у меня один комментарий. Килкини, 200 рублей. Сашу мы перебили, ты запомни мысль сейчас.
Да,
Кстати, в налоговой с коррупцией полностью разобрались за 10 лет, а ей занимался Мишустин. Мегабит Гигабидзе, да, это я прочитал. И еще последний комментарий. Антон Реут, 400 рублей. Петру, девушка... Ты будешь верен мне, парень? Конечно, я болею за «Динамо». Они не были чемпионом с 1976 года. Да, это смешно. Вчера Таш меня, конечно, уел. Вчера «Динамо» обыграла Ростов. А я решил подколоть Таша. Я люблю его иногда подкалывать. Он вчера заезжал тоже в гости ко мне. И я Ташу сказал, а ты вот приехал в Москву жить из Еревана. А почему ты вдруг стал болеть за «Локомотив»? Ведь не было же такой команды, никто за нее не болел. Там
нет железных дорог.
И так далее, да. И вообще, как можно начать болеть за «Локомотив»? Он что-то там начал, значит, рассказывать, почему. Я сказал, ну, слушай, ну, вы даже ничего не выиграли. Он говорит, зато у нас есть цветные фотографии, когда мы были чемпионами, в отличие от вас.
Это хорошо, да. Цветные фотографии, да.
Действительно, последние фотографии чемпионского «Динамо» черно-белые, 76-й
год. Это молодец, да.
Красавчик прям вообще.
Красавчик, да.
У меня тут английская разведка, 200 рублей. Поздравляю с началом с нового сезона. Вообще тема нового сезона РПЛ, каким бы бессмысленным и беспощадным был Росфутбол, но это свое, родное и интереснее всех остальных АПЛ, Бундеслиг, Лиг и Лалиг. Согласен, кстати. Павел Александров, 504 рубля. Всем привет с Макса. По пути встретил Андрея Олеговича Безрукова. Дмитрий Юрьевич перевоспитал всех соведущих на программе «Война и мир». Вот. Волос 33, 450 рублей на благое. Дим Юрьевичу наш пламенный привет. Андрей Торлопов, похоже, так, 1500 рублей. Если говорить о золотых домах, то, мне кажется, у людей с деньгами просто меняется сознание, как у Пелевина в рассказе «Пространство Фридмана».
Фридмана, да.
Итак, всем привет. Евгений, 100 USD, ничего себе, зашел красиво, на хорошие дела. Вот лаконично, вот таких вот я люблю.
Сергей, я с вашего позволения выкрикну, ничего у них не меняется. Деньги – это проявитель. всех твоих внутренних потенций. Дали тебе денег, тут ты развернулся во всю ширь. Вот я какой, блин. Вот.
Да. Сергей Старков, 100 рублей. Лежу на пляжу в Крыму, читаю рассказы Цыпкина и слушаю разбор гаматрона от Дим Юрича. Красота. Вообще шикарное, кстати, вот это прокрастинирование такое. Великолепно. Арти Дармамут, 100 рублей. Просто хочу сказать Дмитрию Юрьевичу шалом и спасибо за труды.
Стараемся.
У меня тут все практически.
Так, как говорится, я...
Зверикси, 100 рублей, нет. Петр, пропустили, мой вопрос выше. Ну, я посмотрю сейчас.
Ну, бывает. Слушайте, бывает, мы не можем все пропустить. Саш, ты хотел вброс какой-то?
Ну, во-первых, хотел сначала, так сказать, из изданного себя процитировать. Я вот тут думал утром прокрастинировать. Мне стало лень, решил это сделать вечером, да. Ну вот. Я думаю, что цифровое рабство, в которое мы все идем, строим и еще и подпеваем, и сами, так сказать, подгоняем окружающих, оно, разумеется, приведет в том числе и к борьбе с коррупцией, точнее, к неким подвижкам, потому что наличие камер везде, а это тоже цифровое рабство, разумеется, постепенно приводит к снижению преступности. Так или иначе.
Радикальному.
Да? Радикальному.
Радикальному просто,
и да. И все, стоит везде... Стоят везде камеры, и все, и ничего ты здесь не делаешь. И, соответственно, все переводы, я думаю, нам очень сильно скоро... Нас приучили друг другу кидать деньги через там Сбербанк онлайн, через все остальные. Пока никто никого не спрашивает. Пока так, ну, кидайте. Я думаю, что очень там скоро, может быть, через год, два, три, каждый раз, когда ты переводишь чуть больше, чем какие-то символические деньги, то тебе будет звонок, говорит... Добрый, тебя мог просто заблокировать. Добрый день. Скажите, пожалуйста, откуда? Кто же мне вчера рассказал, каких-то таких экспертов именно по инвестициям, что у какого-то нашего олигарха, чуть ли не у Виктельберга, я прошу прощения, если я ошибся, в Швейцарии на счетах, казалось бы, в цитадели надежности лежали миллиарды долларов. И в какой-то определенный момент он решил... Может быть, Виктельберг, может, другой человек, но такого же ранга и масштаба, решил их забрать. Ему сказали, сейчас отдадим. Не могли бы объяснить, откуда они у вас? Говорит, минуточку, я же как бы вроде бы не... Когда вы клал эти деньги, вы же не спрашивали. Ну, вы передумали. Да. И вот сейчас начинает вдруг интересоваться. И как только люди привыкнут к тому, что все в цифре, а анал каким-то образом станет либо неудобным, либо его перестанут брать везде, то все. Вот в этот момент... У нас настолько изменится система, мы все начнем государству сдавать.
Не, ну получается, понимаешь...
По поводу швейцарских я могу рассказать коротко, если
интересно. Да, Петр, конечно.
Угу. Да, Дмитрий Юрьевич, давайте завершим мысль, а я тогда расскажу и быстро перейду.
Массово же деньги переводят за некую, так сказать, разовую работу или какую-то там, условно, черную зарплату. Ну, вот ежемесячно там человеку там отправляют по двадцатке, по тридцатке, вот так вот. Это же совершенно очевидно, что человек зарабатывает деньги, а ты ему платишь. Ну, так было бы неплохо налоги с этого платить. Начнем отсюда. Оформить и платить налоги. Сейчас только за перевод берут, а будут контролировать гораздо жестче. Да, абсолютно.
Тем более сейчас, вот, кстати, кто не знает из наших зрителей, налоги у нас в стране можно платить 6,5%. Ты ИП оформил, то это вообще ни о чем. То есть просто 6,5%. Ты с оборота платишь, и тебя никто пальцем не трогает.
Я могу сказать, что каждый раз, когда я рассказываю про свои налоги коллегам за рубежом, они говорят, в смысле, ты платишь всего 6 за все? Я говорю, да, я занимаюсь творческой работой и не имею, по сути дела, особых там
расходов. А еще и самозанятые, там 4.
Да. Я плачу, да, 6%, и у нас достаточно большую сумму ты можешь, по-моему, 150 миллионов у нас предел по ИП, да, если я не ошибаюсь.
До НДС. И все. Давайте еще комментарии зачту, а то у нас 8 минут осталось. Еще по швейцарским банкам. Это не новая история. Это все произошло после 11 сентября 2000 года. Там взялись серьезно за все счета. Американская финансовая система подмяла. Там была борьба довольно серьезная. Швейцарские банки не хотели вступать в этот финансовый fair play, там, или как это правильно называется. Я прожил там в Швейцарии, работал. И у меня, собственно, у самого был счет в швейцарском банке. Это, в общем, довольно большой темой было. И, в принципе, с тех пор никакого вот этого вот гарантированного, значит, закрытости швейцарских банков больше нет с начала 2000-х годов уже. А сейчас тем более. То есть, если у тебя есть необходимость прижучить там по линии каких-нибудь, а если это государственный какой-нибудь список там, значит, каких-то санкционных лиц, то все, привет горячий, ты ни в каких банках не спрячешься. Тебя найдут и отымут. И заморозят счета и так далее. Поэтому...
А разве не спасает благословенный биткоин, когда ты через...
Биткоин спасает, но это вопрос времени с биткоином.
А обналичивать, да, его как
обналичивать
будешь?
Обналичивать тяжело. Тоже, может, ты же там можешь рассчитывать. Ну, короче, это вопрос времени.
Рассчитываться с биткоином. Все равно, ребят, самое простое – контролировать траты.
Вот, ну да, да, но да. Я к тому, что никакой вот такой защиты универсальной, конечно, не существует, и в том числе и для олигархов, это действительно. Ну, конечно, у них есть схемы там, и консультанты, и огромные деньги на это тратятся и так далее. Так, прочитаю потерянный комментарий из Рикси за 400 рублей, еще у меня штука там 6 есть, я их быстро прочитаю. Дмитрий, в последних эфирах КП, мое почтение за терпение их ведущих, да, кстати, вы упоминали про взятки в десятки тысяч долларов, которые предлагали вам. Это была правда или просто ради примера? Были ли угрозы при отказе от таких взяток? Ну, еще сегодня тоже.
Нет, угрозы, да, правда. Ну, взятки, естественно, предлагают. Ну, это смехотворная взятка. Тебя дешевле убить, чем давать тебе по тем временам там 70 тысяч долларов. Непонятно, зачем тебе их платить. Тебя грохнуть гораздо дешевле стоит. У нас самый выдающийся экземпляр, он у нас за 400 долларов убил четверых. И те у него ловко отняли. Ну, взятки, да, огромные предлагают. Ну, там до смехотворного был у нас когда-то такой Анатолий Собчак, многие, наверное, знают. А у него когда-то, если я правильно помню, был таким помощником каким-то некий Юрий Шутов. Да, контуженный абсолютно, ненормальный. Да, вот он у нас сидел, и, будучи посаженным, он написал, откуда-то он, я не помню, там где-то он в камере раздобыл открытку, и на открытке на одной стороне там написал кучу секретных телефонов, там куда позвонить, чего куда, и попросил милиционера вынести на волю и передать нужным людям, за что предложил 1 000 000 рублей. Ну, естественно, милиционер, услышав такую чудовищную сумму, побежал в оперчасть, сдал записку и все такое. Если бы он ему бутылку водки предложил, то да, он бы унес, наверное. А за 1 000 000 рублей нет. Потому что такие суммы, они впечатления производят резко противоположные.
Это опасно. Это интересно, кстати, да, это интересно.
Прям, да, ну страшно же,
что. Ну, потому что он дурак. В психологии человеческой не разбирается. Хотя там Собчака разоблачал так, что там шерсть летела клочьями во все стороны.
Помните книжку «Собчачье сердце»?
Да, это многое о гражданине. Да, псих ненормальный. Многое о гражданине говорит.
А Невзоров, по-моему, защищал его, да, активно, и Шутова?
Шутова, да, я уж не помню.
Что-то там Невзоров, программа...
Ну да. Невзоров кого только не защищал.
Ну, да. Ладно, давайте быстро проедемся по комментариям. Сибвокс, 100 рублей. Как думаете, цифровой рубль поможет победить коррупцию, или при цифровом рубле все серые расчеты перейдут в аналоговый доллар или биткоин? Ну поговорили уже, да?
Народ, это, вы поймите, главное загнать в какие-то рамки, в скромный уголок, где оно будет там теплиться, как-то и жить. Там, как наркомания, проституция и все такое. Главное, чтобы наркотики не продавали в магазинах на Невском проспекте. Все, ну, же, да. Все помнят, да, как пиратские диски. У нас на Невском было 4 магазина огромных, где продавали пиратскую продукцию. Возможно ли такое, например, без участия руководства ГУВД? Нет, невозможно. Где теперь эти магазины? Их нет.
А на Крупье, Дим Юрьевич, а на Крупье? Ну,
там мало было, там скромно все-таки. Да.
Максим Зикейкин, 200 рублей.
Но, тем не менее... Крон. Извините, я все-таки... А, извини, Петь, да, давай, да, говори.
200 шведских крон. Дим Юрьевич, давай разборы про «Сопрано», первые 606 серии «The Best».
Вчера записали с Дементием разбор 7-й на подходе. Ждите, будет.
Да. «Сопрано», отлично, да.
Так, да, вот, Саша, что хотел сказать. То, что с другой стороны, если бы не было тех бесконечных магазинов с паленой продукцией, которые, естественно, в разы упрощает дистрибьюцию, потому что не надо ни с кем договора, то переводы Дим Юрьевича не дошли бы до такого огромного количества граждан. Потому что в то время продавать это все честно было бы гораздо сложнее. Да, Дим Юрьевич стал бы гораздо богаче, но не настолько богаче, насколько он стал известнее и стал в итоге богаче благодаря этой известности. Потому что все, имея возможность купить в самой последней дыре, а тогда интернета толком не было, перевод Гоблина «Властелин колец», Все, естественно, ознакомились, все легко это покупали. До Демьюрича не дошла эта тема. Да я помню, что тогда, когда мы писали что-то про тебя, какой-то текст, что это единственное видео, которое продавалось больше, чем порнография. Да, то единственное, что в России...
Главная похвала от пиратов была.
Да, было бы больше, чем порно. Спасибо, мы на тебе заработали кучу бабла. Понимаете, да? То есть секс продавался меньше, чем переводы Гоблина. Но благодаря этому, вот этой дистрибьюции, все теперь, Дмитриевича узнали, у него теперь есть 2 миллиона подписчиков, и, соответственно, и в оранжерее, и золотой унитаз. Вот. Так что тут медаль двусторонняя, я бы так сказал.
И среди нужно... фикусов и пальм.
Да, есть золотой унитаз, да.
И туалетный утенок сзади.
Ну, вот тут важный аспект. Меня обокрали. Пираты мне денег за это не платили.
А обокрали. Вообще никто не спорит. Да,
как
обокрали.
И все.
А давай, и знаете, я хотя бы тему на следующий раз, по возможности, обсудить ее. На какое число? 31-й? Блин, у меня, конечно, 31-го может и не быть. Но неважно. Какую-то из тем, какую-то из суббот. А вы считаете, насколько нужно вводить очень серьезную прогрессивную шкалу налогообложения? Насколько вообще богатые люди обязаны отдавать значительную часть своих средств на содержание небогатых людей? А вы вот в этом смысле за капитализм, за дикий или за управляемый?
А вот, есть третий вариант еще, Саш.
Какой?
Третий вариант – это когда государство входит большими долями в крупный бизнес. И тогда государство содержит бедных.
Как вариант, да. Как вариант.
Ну, вот. Это, в целом, это вот, тема следующая, да.
Ну, вот целая система, система мироустройства. Те люди, которые по-разному
поговорим об этом, кстати,
да, там да, надо стали, сообщение. Они потому что умнее, ленивее, или умнее, талантливее, или были преступнее, или по каким-то другим причинам. Они обязаны содержать всех остальных, тех, кто, допустим, не очень хочет работать. Потому что у меня есть там своя концепция, что, к сожалению... Не только человек, если не богатый, то это даже в самой-самой честной стране это не только проблема его трудолюбия. Очень часто это просто такой же талант. Талант как рост, как цвет глаз. И, соответственно, просто исключать в целом то, что люди рождаются с разными талантами, нельзя. И, соответственно, те, кто кому Бог дал талант зарабатывания, да, должен делиться с тем, кому Бог не дал этого таланта. А не только, что все ленивые и поэтому не зарабатывают. Понимаешь?
Делер 400 рублей на добро и дизайн, Надежда Николаева 500 рублей на добро, Игорь Зарин 300 рублей, добрый день, загадка в другом. Почему узнали только сейчас, куда смотрели ФСБ, СК, СК, собственно, безопасность, в конце концов? Да, поговорили тоже.
А там говорят, как раз начальник ФСБ поменялся, и именно поэтому.
А там уже, по-моему, уволили начальника ГУВД, уже все, уже сняли его.
Да, да, да. Да. Семен Рыбаков, 100 рублей, здравствуйте, из Лентяни. Посмотрел «Огонь и дело храбрых», сравнил, много думал. Да, это полезно. Серый Владимирович, 100 рублей. Дим Юрьевич, как планируете разбирать «Гаматрон»? Посерийно или сезоны целиком?
Посерийно, конечно, да. Уже разобрали 2 серии. Вторую серию разобрали, получилось 2 часа 30 минут, поэтому ее поделили пополам. Вот так, по серии, да.
Там а когда ты выкладываешь «Гаматрон»?
За деньги. Я же наживаюсь цинично.
Каким образом? Где это посмотреть за деньги?
Ну, залезь ко мне на сайт Opera.ru, там сейчас висит введение в «Гаматрон». Его можно уже смотреть бесплатно. То есть парни за деньги смотрят раньше, чем все остальные. Вот так. Я тебя отдельно научу, как надо.
А научи меня отдельно. Я готов за деньги. Да. Ты что? Да. В смысле, а потом ты бесплатно показываешь? То есть сначала да. За деньги, а потом бесплатно, да?
Да, да.
Вот ты, конечно, Абрам.
Ну, так это обычная практика, то есть ты выкладываешь то, что для...
У нас в органах внутренних дел много таких. Сообразительных.
Я сразу вспомнил, а внутренние органы? Так они же вам звонят, помните это, да? Голова оторвана, ноги оторваны, а внутренние органы...
Роман Анненков, 400 рублей, привет, камрады, смотрите, лето какое, всем мира, сил, позитива. И еще один, Сергей Куценко, 4.49, убрать наличку как вид денег, только цифровые, все взятки сразу будут иметь дату, время, имена. Поможет победить коррупцию? Ну, там есть другие способы, не обязательно деньгами давать, можно машинами.
Можно давать, допустим, бесплатным доступом на просмотр «Гаматрона».
Вот. Ты, по-моему, пропустил еще. Тут еще один комментарий, нам по теме был, кто это, Лилиан Литке, да, 100 рублей написал, когда юноше-выпускнику «Зенита» предлагали контракт, то школе платили около 200-300 тысяч рублей, а Шейнин всегда запрашивал от 600 тысяч рублей, поэтому многие так и не заиграли. Тоже, кстати, вот такая... такая тема туда же. У меня несколько комментариев.
Еще есть у меня тут.
А если, извини, пожалуйста, прости.
Digital Medvedь, 449 рублей. Банки всегда интересовались суммами их происхождения. Просто порог понижается. Все хотели как в США жить. Вот, пожалуйста. Ну да, да. Николай Полюшкин на 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, как вы планируете распределять рабочее время между Сопрано и Гаматроном? Один или два ролика в неделю? Или это сложно предсказать?
Ну, Наташа, 400 рублей. Сейчас, сейчас уже получается. Ну, по понедельникам мы с Клим Санычем записываемся, а по вторникам, грубо говоря, я один. Поэтому да.
А у меня вопрос к Дмитрию Юрьевичу, который да. производит такое неимоверное количество контента. А скажи, пожалуйста, ты как-нибудь принуждаешь себя отдыхать? То есть у тебя есть вот четкое понимание рабочего времени, что ты в 10 начал работать, а в 8 вечера закончил?
Я сейчас с вашего позволения матом ругнусь. Так, Федору Конюхову задают вопрос: а зачем вы все время ездите вот в эти путешествия кругосветные, яхты, воздушные шары? Ответ Федора Конюхова: а хули дома делать? Вот. Оно примерно так. Это же интересно, ёлы-палы. Там весело, разные люди. Вот ты, к сожалению, далеко живешь. Отлично же встретиться, пообщаться.
Да, да. А когда ты прочел мой рассказ про взятку? Я тебе его выдал на чтение, между
прочим. Мы храним пока в секрете, да. Я вот только-только до него добрался. Храним пока в секрете.
Слушай, ждите. Дмитрий Юрьевич, а ты помнишь, вот помнишь, мы записали последний этот самый про 86-й год? Мы, ты
там сломался или нет, файл, значит? Петр. Сломался файл, парни прикладывали нечеловеческие усилия, починили, на грядущей неделе должен быть. Извиняй.
Я же с новости своей, чужого сети, я же забыл сказать-то. Я же привился, ёпта. Я ж привился.
Теперь мы все четверо привитые, все.
Да, мы и слушайте, и тоже вот, во-первых, то, что обещаю, но я не знаю, наверное, в Инстаграме кто-то у меня видел это, но я здесь тоже скажу, что я, как и было обещано в противопоказаниях, стал раздавать всем Wi-Fi от головы. Это сработало, да. Но есть, как я уже говорил, проблема большая. Wi-Fi, оказывается, который вы раздаете после прививки от головы, он по паролю. И пароль у всех «Единая Россия 2021». Я пробовал поменять этот пароль, и не удается. Я звонил, значит, на Мосуслуги, написал заявку еще куда-то. Пока, говорят, нельзя поменять пароль, он единый для всех. Я вот вчера жалобу разместил у себя в Инстаграме. Много есть там ответов очень толковых, вразумительных. Почему это происходит, как. Вот я скоро поеду за границу. Интересно, там ли будет мне работать Wi-Fi и будет ли на таком же пароле или нет. Но в целом, я считаю, очень круто придумано. Очень удобно. То есть ты не только прививаешься.
Идите прививаться.
Но еще и тебе так.
Да. Если ты клиент Сбербанка, то ты можешь без банкомата из себя выдавливать деньги, говорят.
Изо рта, да?
Ну, из рукава.
Ты
знаешь, в связи с тем, что я не смог выдавить из себя раба, я выдавливаю деньги, да?
Раба по капле, да, вот это.
Еще два последних комментария прочитаю, будем прощаться. Вадька, 137, 400 рублей на добрые дела. Александр Евгеньевич, когда в Ростов приедете?
Так, слушайте, как позовут в Ростов? Честно говоря, после всех новостей очень хочется в Ставрополь. Я нашел зал.
В Ростове не хуже, я тебя думаю, можно
заверить. В Ростове отличные плюхи.
Это правда. Размером большую
печать. Осенью думаю поехать сейчас. Ну, если все... Непонятно, что у нас будет с эпидемией. Это в Москве она стала потихонечку идти на спад, а по России как раз, к сожалению, наоборот. Поэтому не знаю, когда кто куда поедет.
Прививайтесь, короче, все дорогие зрители.
Петр Лютый, 200 рублей. Как всегда, в системе цифрового контроля не будет самых нормальных людей, как сейчас на госуслугах нет силовиков и ФСОшников. Так, это я прочитал.
У меня еще пару комментариев.
Мне непонятно, а почему должны быть силовики и ФСОшники? Я как сотрудник секретный, мной интересоваться нельзя. Как вы это собираетесь пересекать все это, что вот здесь вот меня нельзя никак вообще узнать, а здесь вы все мои данные вываливаете, моей семьи. Ну, вы сами-то попробуйте хотя бы задуматься над этим. Как с Чапыгой быть и Петровым, и Башировым? Они столько полезного для России делают, а вы хотите вывалить их в общем.
Ну, тут мощный комментарий прилетел. Кстати, у нас, по-моему, какой-то мы бьем рекорд сейчас, потому что у нас почти 6 тысяч человек прямо сейчас смотрит. Андрей Казьмин, 5 тысяч рублей. Большое спасибо, Андрей, за поддержку, регулярную особенно. Дмитрию Юрьевичу спасибо за борьбу с либерализмом. Жена из умеренных либералов, как Александр, но передачи Дмитрия Юрьевича все равно смотрит. Отдельное спасибо за ролики. Они прекрасны.
Стараемся. Приходите еще.
У меня, значит, тут пару комментариев, извините, тоже зачту, чтобы людей уважить. Диди 500 рублей, показуха. Я бы впечатлился, если бы такие аресты прошли по всей России одновременно. Неужели в соседних регионах и в центре все кристально чистые? Ну, такой риторический вопрос.
Все чистые кристаль. Только в Ставрополье, значит, вот живут коррупционеры. Да. И причем они именно в границах области.
Окопались, блин.
А переехали просто, и все.
И там уже... там и излучение, и излучение там. Вот излучение.
Так, Евгений Емельянов 100 рублей. Коррупция начинается с верхов, а бороться с ней нужно с низов. Вот так вот.
Блин. Юрий Борисов 1000 рублей. Если не бороться со взяткодателями, то Борис не Борис. Должны бояться давать взятки, как и брать. Тоже Дмитрий Юрьевич об этом говорил. Все справедливо.
Николай Полюшкин.
Андрей 200 Петров. Рублей. Ура, я теперь тоже пароль знаю. Спасибо, Александр.
Андрей Торлопов, 1000 рублей. Про Гаматрон Демьюричу и Клим Санычу отдельное спасибо. Про деньги, как проявитель, не поспоришь. И последний у меня комментарий. Старгейзер, 500 рублей. В России на госслужбе есть очень много ограничений по родственным связям при устройстве на работу. Еще больше, чем во времена СССР. Это называется конфликт интересов. Вот такой вот комментарий.
Ну, на самом деле, действительно, вообще, когда ты начинаешь узнавать о том, как сложно у государства получить деньги, то в целом удивляешься, как они там умудряются. Потому что я намеренно вообще никаких дел не имею с государством, просто потому что это тонны документов. Кто туда вообще приходит, такой должен быть человек подготовленный. Я все удивляюсь, при такой системе, действительно сложной системе, которая нацелена на то, чтобы бороться с коррупцией, она все равно так существует. Ну, то есть люди изобретают. Хотя у нас, слушайте, если у нас люди, врачи за деньги вкалывают воду вместо прививок, ну, чего уж тут говорить-то, еще и стимулируют.
Да. Ну, кстати, по поводу финансовых этих контрольных механизмов, ведь вот эти все сложности, договора и так далее, тонны документов, тендеры, это для тех, кто честно себя ведет.
Да.
Для схем серых там все нормально. Через бизнес, через партнеров, через какие-нибудь левые схемы, там все уже давно лежит там в куче черным налом, и как бы это отдельная жизнь, она другая.
Я вот с вашего позволения тоже примечание, что поскольку там, ну вот сайт, на сайте огромное количество народу, там канал и прочее, и если что-то случается, люди, например, вот хотят денег сдать. Ну, как всегда, я не могу помочь физически, дайте я хоть денег дам на какое-нибудь полезное дело. И наблюдая такое, я про себя подумал, наверное, мне надо какую-то благотворительную организацию открыть, потому что сам я не всегда получается там собрать деньги в кулек, отвезти, из рук в руки отдать. Этим мы регулярно занимаемся. Ну, давай какую-нибудь благотворительную организацию откроем. Я как только окунулся. Мама дорогая, это только вот люди размаха, так сказать, и связей, как Чулпан Хаматова, например. Вот она, наверное, может. Простому человеку в такое забраться, там такие препоны, рогатки. Ну, то есть, совершенно очевидно, что люди из этого воруют, когда вот на больных детей сдают и прочее. Это же самое надежное, сдавать будут больше всего, а значит, больше всего украсть можно. Там государство такими вообще обложило, что это, ну, немыслимо таким заниматься. А все равно воруют.
Да вот. Ничего, нормально, ну, слушай, есть специалисты,
из фонда все-таки, к счастью, немного воруют. Нет, это...
Я не конкретно про этот, я про то, что обкладывают то, именно
там. Этих фондов столько.
Рабства, ну да, фондов много, согласен.
Огромное количество. У нас нет столько детей с СМА, сколько сборов у нас, понимаешь?
Сборов на детей
столько. Да, это да.
Я вот, например, перестал, когда просят чего-то на детей сдать куда-то, я уже просто не понимаю, где там нормальный, где ненормальный. Раньше что-то перечислял, сейчас просто даже...
Причем... Нет, слушай, только проверить.
Разобраться невозможно.
Я удивился, я тут спросил одного своего коллеги с НТВ, я говорю, ну смотри, ну вот по телеку ж показывают, и он говорит, так а что по телеку, за деньги, тебе приходишь, конечно, такая же реклама, сборная ССМА, заплатил как за простую рекламу.
Это огромный бизнес для телека в том числе, потому что они получают там тоже
деньги. Друзья мои, я как человек, которого 10 лет благотворительности, если вы хотите кому-то помочь, то все-таки я бы рекомендовал делать это через там железобетонно проверенные фонды. Ну то есть, условно говоря, фонд Хабенского занимается детской онкологией, ну вот... Если уж им не доверять, тогда доверять больше некому. Там, или фонду там, эти бабочки, правда. Или линия жизни, неважно, да. А это какие-то правда. Проверенные фонды. Это правда, да. Частные сборы по-разному складываются.
Ну, там споры.
По-разному.
Да, друзья, по-разному. Давайте прощаться, а то мы задерживаем действительно уважаемых людей. Я бы с вами сидел до утра, но...
Я бы тоже.
На США 100 рублей, Дмитрий Юрьевич, когда 80-й, Дмитрий Юрьевич ответил, мы же записали серию.
Да, уже практически готово. Это Дементий флешку выдернул из камеры на скаку. Из-за этого там файлы.
Да я до сих пор помню, он Дементий виноват. Храпел, когда мы с Дмитрием Юрьевичем разговаривали. Не просто раздается храп, вы понимаете?
А ты ему мешал своими разговорами.
Ему так интересно было просто, понимаешь, то, что ты говорил там.
Что-то такое знакомое, такой настоящий. Такой храп прапорщика, понимаете? Который выбивает с электричества пробки.
Дементий мощный.
И мы его все-таки так, Дементий. Дементий!
Говори тише, разбудишь.
Да, у нас, значит, смотрите, опрос был в Ютубе сейчас. Можно ли победить коррупцию в России? Варианты ответа – да, 21%, много. Нет, 37%. И третий вариант – только вернув расстрелы, 42%. Вот так вот люди думают про коррупцию. Ну, кстати, хочу напомнить, в Китае за коррупцию расстрел, но коррупция там процветает.
Ну, смотря за какую, не за всякую.
Да. Да, расстрелы процветает, это правда. И ничего.
В Китае я слышал. Распространено вместо себя за деньги нанять крестьянина, чтобы он вместо тебя сидел. Вот это тоже распространено. Люди слухи друг другу пересказывают, а на самом деле там все не так.
Я слышал, можем, кстати, Маслова на эту тему спросить.
Китай...
Руслана Карманова. Тащите Руслана Карманова. Или Карманова. Он в Гонконге там сечет как надо, да.
Это правда, это правда. Ну что, будем сворачиваться? Завтра у нас...
Сворачиваем трубочку.
Да, и вот это.
И в Ростов.
Вот настоящее лицо Александра Цыпкина.
В Ростов, вот
сейчас все его видели.
Я давно веду... благопристойный образ жизни.
Хороший анекдот под закрытие. Да. Да? Как наркоман папиросу забивает, а к нему бабушка подходит, сынок, что же ты делаешь? Ты же убьешься. Да это бог, бабаня, да это бог.
Знаешь, как это? Все, что нас не убивает, больше не бери. На этой праздничной ноте я предлагаю
вам доброго утра.
Спасибо большое. Завтра... Кузичев и Буякевич в 11 утра увидимся. Всем большое спасибо.
Юрий
Александрович, Петр Алексеевич. Пока.